Никогда еще не проходило дня в ссоре. Нынче это было в первый раз. И это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, и пройти молча с этим равнодушно спокойным лицом? Нет. Он не только не любил, он ненавидел ее. Это было совершенно ясно. И, вспоминая все те жестокие слова, которые Вронский сказал ей, Анна придумывала те слова, которые он мог и желал сказать ей, и все более и более раздражалась. Весь этот день она провела в сомнениях о том, все ли кончено и есть ли надежда на примирение. И вечером, уходя к себе, она приказала горничной передать ему, что у нее болит голова, и загадала, если он все-таки придет, несмотря на слова горничной, значит, любит. Если нет, тогда все кончено, и я решу, что мне делать. Вечером она слышала его звонок в передний разговор с девушкой. Он поверил тому, что ему сказали, не стал ни о чем расспрашивать, и прямо прошел к себе. Стало быть, все было кончено. И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. Утром страшный кошмар, являвшийся ей много раз в ее сновидениях еще до ее связи с Вронским, вновь представился ей. Мужичок, взлохмаченный бородой, низко наклонясь, делал что-то над железом, приговаривая бессмысленные французские слова. И Анна чувствовала, что и составляло главный ужас ее сна, что мужичок этот не обращает на нее никакого внимания, но делает вот это страшное дело в железе, именно над ней, и она проснулась в холодном поту. Утром она слышала его шаги по кабинету и столовой, она подбежала к окну, увидела, как ему подали коляску, как он сел в экипаж в свою обычную позу, заложив нога на ногу и застегивая перчатку, и, не глядя в окна, скрылся за углом. Уехал. «Кончено», — сказала себе Анна, и как бы в ответ на ее мысли, воспоминания минувшего сна холодным ужасом наполнили ее сердце. «Нет! Этого не может быть!» — громко крикнула она и, быстро перейдя комнату, крепко позвонила. «Узнайте сейчас же, куда уехал граф?» — спросила она у вошедшего человека. Человек отвечал, что граф уехал на конюшню. «Хорошо. Я напишу записку, и вы пошлете кучера Михайлу прямо на конюшню». Она села и написала. «Я виновата. Приезжай домой. Ради Бога, приезжай скорее, мне страшно». Она отдала записку посланному и вслед за ним вышла из комнаты, потому что не могла больше оставаться одна. «Неужели все кончено?» — думала она. «Нет, это не может быть. Он приедет, он сейчас будет здесь». И она посмотрела на свои маленькие часики. Ведь 15 минут туда, 15 минут назад он едет, он выехал, он сейчас будет здесь. И в ту минуту, когда она подходила к стенным часам, чтобы проверить свои, кто-то подъехал. Она подбежала к окну. Это был посланный. И она спустилась к нему. Графа не застали, они уехали на Нижегородскую дорогу. «Хорошо. Пошли кучер Михайла на станцию или прямо в имение к графине». «Ну а я? Что же я буду делать?» «Да, я поеду к нему и скажу ему все», — решила она. И она стала собирать вещи, нужные ей для отъезда. Она знала, что она не вернется больше сюда после того, что произойдет между нею и им на станции или в имении графини. Пробираясь между пассажирами в залу первого класса, Анна стала перебирать впечатления минувшего дня и стала думать о том, как жизнь ее могла бы быть еще прекрасна, как мучительно она любит и ненавидит его, и как сильно бьется ее сердце. Раздался первый звонок, и кучер Петр помог ей подняться на высокую ступеньку вагона. Сидя у окна, Анна вдыхала свежий воздух. Раздался второй звонок, послышался шум, визг и смех. Анне хотелось заткнуть уши, чтобы не слыхать этого шума. Кондуктор отворил дверь и впустил новых пассажиров, по-видимому, мужа с женой. Зазвенел третий звонок, раздался свисток, рванулась цепь, и колеса с легким звоном зазвучали по рельсам. Сидя у окна, Анна вновь начала думать. На то и дан человеку разум, чтобы избавить себя от того, что его беспокоит, сказала ее соседка, дама, фразу по-французски, очевидно, очень довольная своими словами. И слова эти явились как бы ответом на мысли Анны. Да, очень беспокоит, думала она. Отчего же не избавить себя от того, что беспокоит? Отчего же не потушить свечу, когда смотреть не на что? Когда так гадко смотреть на все это? Когда поезд подошел к станции, Анна вместе с другими пассажирами вышла на платформу. Но, вспомнив, что она должна будет ехать дальше, если не найдет записки от графа Вронского, она подошла к картельщику, и в эту минуту кучер Михайло подал ей записку. Сердце ее сжалось, прежде чем она распечатала ее. «Очень сожалею, что записка не застала меня, буду в 10 вечера, небрежным почерком писал Вронский. Хорошо, я так и знала, сказала себе Анна злой усмешкой. Поезжай домой, тихо сказала она кучере Михайле и быстрыми шагами пошла по платформе мимо станции. У самого конца платформы она остановилась. Подходил товарный поезд. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день своей первой встречи с Вронским, Анна поняла, что ей надо делать. Быстрыми мелкими шагами она спустилась по ступенькам, которые вели от водокачки к рельсам, и остановилась около вплоть мимо нее проходящего поезда. «Туда», — говорила она себе, глядя на смешанный с углем песок, которым были покрыты шпалы, «туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от себя и от всех». И она хотела упасть под середину первого поравнявшегося с ней вагона, но красный мешочек, которое она снимала с руки, задержал ее, и середина миновала ее. И вдруг Анна вспомнила то чувство, которое она испытывала в детстве, когда, купаясь, готовилась войти в воду, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамени вызвал в ее душе целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и мрак, покрывавший для нее все, вдруг разорвался, и жизнь предстала ей на одно мгновение со всеми своими прекрасными, со всеми своими светлыми радостями. Но она не спускала глаз с колес второго проходящего мимо нее вагона, и как раз в ту минуту, когда середина миновала ее, она, вжав голову в плечи, упала на рельсы, И легким движением, как будто готовясь встать, она опустилась на колени. И в ту же минуту она ужаснулась тому, что она делает. «Где я? Что со мной? Что я делаю?» — подумала она. Она хотела откинуться, приподняться, но что-то огромное и неумолимое ударило ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все!» — сказала она, чувствуя невозможность борьбы. И свеча, при которой она читала свою исполненную тревог и обманов, горе и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-либо светом, осветила ей все бывшее во мраке, затрещала, стала меркнуть и угасла навсегда.